Слава Господу! Благословен Господь, который даровал сегодня милость свою в этом дне для нас. У меня месяц, чуть больше назад, как бы были определенные... Сложилась такая ситуация с моим здоровьем, с моим вообще хождением в физическом теле, что, ну, если кто не в курсе, 20 апреля я сделал операцию на тазобедренный сустав. Поменял на новый, на пластиковый, потому что со старым, хоть он и божий, но я его сносил, сточил до того, что очень больно было ходить. Как бы. То есть теперь я на реабилитации пока без, ну, еще не работаю в этом, на больничном нахожусь. Вот. Но я уже хожу на своих двоих ногах, поэтому я рад очень. И вот как бы в связи с этими обстоятельствами, ну, во-первых, это боль, во-первых, это страх. Честно скажу, я лично, вот я очень вздыковатый такой. Когда дело касается конкретных того, что мне терпеть будет, там, то всеми силами я буду против, потому что я залез в интернет, посмотрел эту операцию. Кровь, это вот отрезали эту кость, этот мосел, бум, в тазик. Мне больше не хотелось полгода туда смотреть, в этот интернет. Но потом качество жизни ухудшается, я понимаю, что надо. Да, и как бы... Ну, если даже назвать там, просто, понимаете, вот одни, мне нравится, что вот у Бога очень большое разнообразие. Одни говорят здесь проповедь о том, о чем говорит Слово Божье. Другие выходят и говорят о том, как практически ходить в этом Слове Божьем. Мне нравится свидетельствовать о себе лично, вот, о славе Божьей в своей жизни. Как бы вот. Потому это все свидетельствует к назиданию, и это здорово на самом деле. Поэтому, во-первых, попросил бы вас быть... благосклонными и терпеливыми. Это мои мысли, это как бы мое исповедание веры, это не назидание для вас, это всего лишь я хочу с вами поделиться, потому что вы для меня самые близкие. Поэтому как бы будьте снисходительны. Как бы назвать, я вначале там думал, ну да, что приходит первое, это, ну, из литературы, наверное, что-то вспомнил, Чехова, там, палата номер 6, но я же не сумасшедший, думаю, что ж, как называть-то странно, там, или там какие-то записки этого больного пациента, там, ну, при чем тут, думаю, ты же Божий, в конце концов. И тут как-то открыл, как всегда, Божье Слово, и оно выручает. Что такое человек, что ты столько ценишь его, и обращаешь на него внимание твое, посещаешь его каждое утро, каждое мгновение испытываешь его. Так восклицал Иов. Это самая первая книга, как бы самая древняя книга Библии. И я понял, что это да, это для меня, это мой эпиграф. Операцию сделали достаточно... Ну, на завтра сказали, вставай. Я сам обомлел, как вставай? Ну и больно, и так далее. Ну, конечно, больно. Вставай. Но за день до этого я успел залезть в интернет еще раз и как бы понял, что нельзя себе давать поблажек, жалеть себя, там, ой-ой-ой, и так далее. Нельзя. Потому что речь идет, во-первых, про тебя, и чем быстрее, ну, разумно, конечно, без фанатизма, ты будешь реабилитироваться, тем быстрее ты сможешь прославить Господа на своих двоих. И... Вот в этих всех... А, и у меня на третий день все, счастливо. То есть на самом деле сейчас не будут долго держать. Самыми сложными операциями не будут долго держать. Есть резолюция с Европейского Союза, которая ограничивает количество стационарных мест в клиниках. С шунтированием сердца, с клапаном, со всем, чем хочешь. Реабилитация. Ну, благо, реабилитация за счет больничной кассы, как бы, мне предложили санаторий на берегу Балтийского моря. Я с удовольствием согласился, хотя апрель, вроде ветром тут, ну, люди деньги бешеные платят, чтобы там в конуре деревянной пожить, там, а я даром поеду в центр здоровья. Конечно, согласился. И вот все эти дни, ну, там интересно, 18 дней реабилитация, но из них 9 дней выходных попало. Ну, то есть 11 всего было как таковых. Приезд, уезд, это вообще не считается. Ну, то есть о чем тут говорить? Я еще раз говорю, это мои мысли, поэтому как бы будьте снисходительны. Единственное, что меня держало и чем я питался, это было Слово Божье, Библия, конечно, которая действительно меня поддерживала. И вот эта реальность Слова Божьего о том, что проклят человек, который надеется на плоть, это правда. Но вот эта непреложность и величие и истинность Божьего Слова, оно было во всем и постоянно. Вот когда я пришел, ну как, в нарушении тоже ведь, в нарушении там предписаний врачей нельзя по песку. Палки увязнут или что-нибудь, ты раз завалишься. Ну как же, я же первым делом побежал на берег моря. И я вот смотрю, вот они вот раз накатывают волны. И сразу мне пришло вот это вот великое такое слово Бога. Кто затворил море воротами, когда оно исторглось, вышло как бы из чрева, и утвердил ему мое определение, и поставил запоры и ворота, и сказал, доселе дойдешь и не перейдешь, и здесь предел над медным волнам твоим. И вот эта истинность Божьего слова, да, бывают там и тайфуны и так далее, но вот то, что оно как бы хочет вот сюда на берег, и нет, и не может. Это Господь повелел, и оно осуществляется. Апрель, дюны, песок, ну, голимый песок, как бы я немножко там с этой землей связан там по поводу огорода, но из песка начинают прорастать маленькие зеленые росточки. Жизнь обновляется. И опять Слово Божие говорит, впредь во все дни сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратится. То есть все, как он повелел, оно осуществляется. То есть оживает это к жизни природа по-новому весною. Когда неканоническая притча, когда Господь творил человека, к нему подошел армянин. Армянин в конце подошел, и все носы, которые уже были можно сотворить, уже были розданы. Армянин говорит, а я хочу, как наш большой Араратский хребет. Ну и правда, армянская нация немножко так отличается таким внушительным. Наш Араратский хребет. В России часто говорят, наши русские березки. Ну, здесь, где я был, там наша янтарная Литва, Паланга. С какой легкостью человека такое оперировать? Я вспоминаю слова вот Виктора, когда он говорил, мой батон. Таракан в этом в хлебнице кричит, мой батон, это я его нашел. Не задумываясь, что это человек положил. А слово Господне говорит, так говорит Господь, искупивший тебя и образовавший тебя от утробы матерней. Я Господь, который сотворил все, один распростер небеса и силой своей разослал землю. Это Божье все прежде всего. Ему воздать нужно хвалу. Как чудно. Есть такой тоже вот как бы анекдот. Ученые уже научились и стали спорить с Богом. Мы можем уже творить жизнь сами. Мы научились, но они к этому же идут. В 18 году в Италии собираются голову уже пересаживать другому человеку. И он говорит, вот берем прах и грязь. Господь говорит, минуточку. Мы же договорились, каждый пользуется своим, то, что создал он сам. Но грязь даже, она и та Божья, прах, и тот Божий. А истина жизни в том, что каждый человек, который страдает по плоти, который немощен, когда он в этом находится, он забоится, он действительно ужаснется этой немощи. Но правда Божья заключается в том, что Слово Его говорит, «До ныне вы ничего не просили во имя Мое». Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. И тогда за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья. Это есть истина. Вот в чем истина. Не в том, что у тебя болезнь, совершенно верно, но в том, что Господь скорый помощник в этой болезни. Если есть такие, то у меня есть слово ободрение к больным и страждущим. Кто болеет, кто немощен. Медицина – это агрессивная и жестокая область человеческой деятельности. Это мои мысли. Это не истина последней инстанции. Но я хочу сказать, что ромашка и чабрец – это Божье. О том, что Господь дает, открывает знания человеку – это Божье. Но когда человек берет скальпель, когда человек пытается, да, действительно, пытается помочь другому человеку, находящемуся в немощи, то у него это не получится никогда. Когда пациент приходит, ну, в основном, вот первые, наверное, такие на слуху, с жалобой на высокое давление, терапевт, семейный врач, ему прописывает таблетки, понижающие давление. И я спрашивал как-то, А поможет? Нет. Никогда. То есть всю жизнь нужно глотать таблетки для того, чтобы снижать давление. Тогда в чем смысл засорения печени, фильтров наших почек? В чем смысл? Ну, в том, что давление снизилось. Не в том, что почистить сосуды, кровь, потому что они уже... Почему давление возникает? Потому что сосуды забились, и уже тяжело им прокачивать эту кровку. Но человек пользуется тем, что он умеет. Когда мы посмотрим передачу Елены Малышевой, какой миф, но как убедительно и красиво показывает она. Купите на дом 3 приема пищи, завтрак, обед и ужин, и у вас все будет хорошо. И вы будете, когда ее назначали, это потому что до этого же была тоже передача в советское время, тоже была, Белянчикова вела, замечательная женщина. Когда назначали Малышеву и сказали, ты должна выглядеть так, как будто все время хочешь родить. То есть здоровая, крепкая молодая женщина. Она сейчас это успешно использует. И люди, ну, верят, конечно. По себе самому, и, наверное, к вам относится такое выражение, мое наблюдение, люди стонут более внятливо и отчетливо, когда их слышат. Сам по себе один, находясь на кухне, ну, поноешь, повоешь, но слышит-то особо никто. И внимания не обращает никто, потому как бы не так интересно. Вы знаете, вот просто пример приезда в центр здоровья. Мы приехали на шикарном Мерседесе. Можно было ехать лежа, можно было ехать сидя. Можно было, как мы ехали в 20-местном Мерседесе, новом, 7 человек. То есть наслаждайся. По шоссе Вильнюс-Клайпеда, где 110-130 можно лететь. Ну как? С утра следующего дня одна больная. Ну, конечно, доктор не пришел, давление высокое, народу тьма, все это круть. В общем, недовольство сплошное. Я говорю, мы вчера приехали. Вас ужином покормили? Ну да. У вас койко-место было? Вы спали? Ну да. У вас завтрак сегодня был? Ну да. Так, конечно же, давление будет. Ты с утра уже его накрутила. Ну как же так? Ну не пришел доктор. Ну скоро же придет. И что такое доктор, который вот на 186 человек одна медсестра, одна. И что она может сделать? Ну, конечно, она может сделать укольчик, что больше. Как ее научили. Да, никогда не думай, что твоя боль никому не понятна. Это мысли не мои, я прочитал. Одна женщина написала, я очень солидарен с ней, что никто не переживал этого, что только ты один такой страдалец, скиталец, мученик. Все разные, это безусловно. Воспринимаем все в неодинаковой степени. Значит, твои муки кто-то будет переживать еще хуже, еще мучительнее, еще острее. Не зацикливайся на своих проблемах, как бы они тебя ни ломали. Помни, вокруг тебя кому-то может быть хуже, не строй из себя немыслимо страдальца. Действительно, для меня может показаться, батюшки святые, вот Господь как будет думать, Женька мой заболел, что ж с ним делать теперь, как же быть-то, ну как из ситуации выходить-то? Для него никакая ситуация не является новой или, там, скажем, неожиданной. Но что ты будешь с этим делать, Женька? Ты-то обратишься к Господу в этот момент, а уже я, как, конечно, не оставлю. Конечно, не, как бы сказать, без назидания не будешь ты. Значит, не это самое главное, не количество лет в нашей жизни и даже не ее качество этой жизни. Это мы так оцениваем. Ну, нормально, у меня упакован быт, скажем там, сам я более-менее. Ну, значит, все путем, значит, жизнь удалась. Значит, а Слово Божье говорит, воля Божья есть освящение ваше. Поэтому плоды познания Бога – вот смысл нашей жизни. Вот это да. Тут меня посетила такая мысль, там же, вот говорю, на этом берегу этого моря вообще. Вот слишком долго живет человек. Жили по 900 лет. Велико развращение, говорит Господь. 120. Нет предела развращению. 70 при большей крепости, 80. И не успевают поклониться Богу. Некогда. Надо устроить свою жизнь, жизнь внуков, жизнь, я не знаю, как угодно, по каким угодно, но не Богу поклониться. Так сколько же ему нужно жить человеку? Год, 3-5 максимум, чтобы он понимал, что вот как бройлер, вот уже меч висит, уже нужно успеть Богу поклониться, некогда собой заниматься. Сколько ему нужно, чтобы не гневать этот Божий дух? Конечно, эта мысль вроде как кощунственная, но на самом деле она получается как бы за всю жизнь человеческую никогда. А потом вечная память со святыми, упокой, царство небес. Откуда? Откуда такие, как бы скажем, фальшивые эти вот и ложные призывы, если ты здесь Господа не знал? Истина, я думаю, не в том, истина в том, что ты умрешь не потому, что ты болеешь, а потому, что ты живешь. Потому, что ты родился, потому, что прах ты, и в прах возвратишься. Потому, что Слово Божье говорило, а от дерева познания добра и зла не ешь. Ибо в час, когда кусите, смертью умрете. Вот почему ты умрешь. Потому, что ты ослушался. Не потому, что ты живешь и вдруг заболел, или там сносился у тебя сустав. И еще я думаю, что не возьмет Господь к себе на небеса вот это истасканное, измученное болезнями, с протезами, с имплантами, с шунтами. Это перстное человеческое тело. Оно ему там не нужно, потому что ничто не святое не войдет в его царство. Но даст он новое, совершенное. И вот это будет, да, его славой. А здесь на земле мне нужно радоваться. Вот кривенькие зубки, но они твои настоящие. Вот ножки так, не ахти какие, но это настоящие ножки. Это Божьи, весьма хорошо созданные. Но я же начинаю то подкрашивать, то под эту форму какую-то там изменять. Всю свою сознательную жизнь люди растрачивают всеми силами свое здоровье. А потом требуют. Таблетку съел, ну и все хорошо стало, все нормально. К врачу прибежал, и тут же все здорово. Так не бывает. К сожалению, ребенок уже в чреве матери, находясь, как я говорю, в нем уже половина таблицы Менделеева элементов. Потому что мамка его кушает то, что есть здесь, на этой земле. А там Е-226, Е-321, Е-Е-Е-Е-Е-Е. Или еще говорят, вот тоже, кстати, я к этим садоводам отношусь, но я теперь превращаю его просто в дачу, этот огород. Травка, как бы там, и, ну, максимум, что есть, это теплица. И то, вот говорят, у меня экологически чистая продукция, я только навозом, я только... Ну, дожди, какие идут у нас? Кислотные, серные. Мой один коллега, я не забуду это, но это было несколько чуть, наверное, лет 20 назад, он попал под дождь здесь, в Исагиносе. Был ловеласом, шикарной шевелюрой облатал, на завтра он вышел лысым. Потому что в Йонове был выплеск некого, а там, да, там солидный этот химический комбинат. И мы говорим про экологически чистую продукцию, которую выращиваем на огороде. Покупая семена, которые называются гибриды, потому что от них самих я уже не могу брать семя, которое я посажу на следующий год. Оно не родит уже. Гибриды мы покупаем. Генно-модифицированные, они уже обязаны, я читал, они говорят, а мы не сможем конкурировать с Европейским Союзом в производстве сельскохозяйственных продуктов, если не будем модифицировать. Потому что себестоимость очень дешевая и выгодна. Но немцы и все остальные уже это делают и как сказать, со всем размахом. И если мы не будем этого делать, то мы вообще вытеснены будем из рынка сельхозпродукции. О какой экологии можно говорить? Но можно, придя, благословить и съесть. Вот это вот Божье, понимаете? Вот в этом и есть истина Божья. Какие молодые люди не любят пикники с колбасками или чипсы, так это иногда похрустеть. Это очень полезная вещь, которая потом вам так отразится. Но ведь человек, так благо, скажем, нашим вот христианским молодым людям, ну дай вам Бог своими силами не растрачивать это вот здоровье, которое дал Господь. Да. Когда-то пастору я говорил, давненько, лет 10 назад, такую фразу, как бы, я бы хотел посмотреть, как мы будем умирать. Ну, то есть, как христиане, в вере мы должны, как бы так, несмотря на все трудности, мы должны взять себя в руки и Господу принести вот плод веры. Теперь я вижу, насколько легкомысленно было это заявление. Ну, да, 10 лет назад даже возьмем. Ну, мне 44, уже все-таки крепче еще, чем... В палате, с кем я лежал, там одному человеку было 93 года. И он говорит, как же трудно мне умирать. Потому что на самом деле умирать человеку трудно. Носить это бренное тело, жить не менее трудно. Но проживешь ли ты эту жизнь во славу Господа? Или действительно кляня и ругая всех и вся, и врачей, и я не знаю, и кого еще? Я думаю, Бог даст мне эту возможность увидеть самому мне, как мне придется умирать. Если раньше он не придет, то мне придется умирать. И дай Бог мне силы благословить Господа и сказать: «Благословен Господь». И дай Бог мне горчичное зерно моей веры, чтобы оно, которое дал мне Господь, оно было укреплено силой вот этого Бога. Когда я пришел в собрание, это было среда на изучение слова, я молился вместе вот с моими братьями и сестрами там внизу. Горло у меня перехватило, и даже слезы навернулись. Я увидел, вот это и есть, самые близкие, самые родные твои. Они не родные по крови, по плоти, но это самые близкие тебе. Они разные, они несовершенные, но это самые близкие твои. В этом поселке, он называется Швентое, где я проходил реабилитацию, порядка 1500 человек, наверное, стоит храм раза в 2,5 выше нашего католического костела. Такой солидный, имени Девы Марии и Морской Звезды. Шикарнейший католический храм, в котором пусто, я говорю, и мыши, как это, даже нечего делать. Когда я пришел туда, просто прогуливался, смотрю, большой, думаю, дай-ка все-таки зайду, ну как же так. А я был в трико с двумя этими вот палками, подпорками своими, в обыкновенной куртке, то есть ни с галстуком, ни в костюме. Я молился о том, чтобы приходящие туда люди были просто и искренне перед Богом. И вот там мне открылось Божье слово о том, что Господь Иисус Христос есть первосвященник. Господь Иисус Христос есть жертвенник. Господь Иисус Христос есть жертвенный агнец. Все от Него, им и к Нему. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Поэтому не убоимся. Хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей. Пусть шумят, воздымаются воды их, трясутся горы от волнения их, речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. Вот Бог посреди его, он не поколеблется, Бог поможет ему с раннего утра. Возшумели народы, двинулись царства, Всевышний дал голос свой, и растаяла земля. Господь сил с нами, Бог Якова, заступник наш. Придите и видите дела Господни, какие произвел он опустошение на земле, прекращая брани до края земли, сокрушил лук и преломил копье, колесницы сжег огнем. Остановитесь и познайте, что я Бог. Буду превознесен в народах, превознесен на земле. Господь сил с нами, заступник наш, Бог Якова. Аминь.
Шалом алейхим, народ Божий. Мы дети всемогущего Бога. Аминь. Здравствуйте, гости, которые еще, может быть, не отдали своих сердец Господу. Сегодня вы можете это сделать. Да, как сказал брат, в этом мире много неустройства, живя во плоти. И мы своими руками часто разрушаем, когда не знали Господа, сами вот жили, разрушали, курили, чипсы ели, пиво пили и так далее, и так далее. Естественно, это сказывается на организме человека. И, как я слышал, нужно питаться, не просто пихать в себя, что только придется или что хочется, а нужно размышлять и питаться, стараться питаться натуральным продуктом, но, как мы уже сегодня услышали, его мало. Но тем не менее, хотя бы тем, что создал Господь. Может быть, не есть свинину, есть говядину, она более полезна. А для внутреннего человека также нужно питание. И питание – это слава Господу. Без ГМО чистое – это Слово Божие. Мы можем питаться, можем, а можем и другим питаться. Но Господь говорит, питайтесь мной. Я есть хлеб жизни, истинный хлеб, сшедший с небес. И если будете питаться мною, то вы будете живы и здоровы, духовно здоровы. Сегодня я хотел бы поговорить на одну такую тему, взяв за основу книгу «Откровение», 3 глава. «И ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит, имеющий 7 духов Божьих и 7 звезд, знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти. Ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Ты носишь имя, будто жив. Но в глазах Господа эта церковь была мертвой. Господь, конечно, не человек, только Господь может определить состояние церкви. Но так как мы составляем церковь, естественно, мы можем сказать, какой же будет церковь или какой есть церковь, если все люди, как я. Вот как я. Как я посещаю собрания, как я отношусь к братьям и сестрам, как я выполняю заповеди Божии. Какой будет церковь? Если стараюсь жить по Слову Божьему, значит, благословение. Если отступаю, и все так отступают, то, естественно, в глазах Господа мы можем оказаться мертвыми. И, поразмыслив над этим вопросом, я думаю, что я пришел к такому ответу, каким образом узнать, живой я перед Господом или мертвый. Уж здесь, то сам себя мы должны исследовать, постоянно исследовать, потому что чем мы питаемся, как мы ходим перед Господом, это от нас зависит. Ну, естественно, обращаясь постоянно к своему Господу, к Отцу. Отец, в каком я состоянии? И вот послание к римлянам, 8 глава. Послание к римлянам, 8 глава, 5 стих. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном». 6 стих. «Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Вот я нашел это определение. О чем я помышляю, как я живу, как я поступаю. Так я и таким я и являюсь в глазах Господа. О делах плоти послание к Галатам говорит следующее, дела плоти, если, может быть, кому-то непонятно, что, ну, какие дела плоти. Дела плоти известны. Они – суть, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. «Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют». Если мы будем поступать вот таким образом, хотя мы и дети Божии, но мы можем потерять спасение, которое дал нам Господь. Потому что спасение мы должны совершать со страхом и трепетом, повинуясь Господу. Потому что мы знаем, что однажды, в последний день, предстанем перед Господом, и предстанут некоторые и скажут: «Господи, Господи, мы именем Твоим пророчествовали, многие дела творили». А Он говорит: «Я никогда не знал вас, отойдите от Меня, делающие беззаконие». Еще одно, один показатель жизни по плоти. Первое послание Коринфянам, 3 глава, с 3 стиха. Павел говорит, ну или может быть даже с 1-го: «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит: „Я Павлов“, а другой: „Я Аполосов“, то не плотские ли вы? Кто Павел, кто Аполос? Они только служители, через которых вы уверовали, и притом, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий». Бог взращивает Павел, Аполос, Петр, Кифа, Виктор и все мы. Мы только служители. И служим по силе, которую дает нам Господь. Поэтому наше сердце не должно быть привязано ни к какому человеку. Мы не должны восторгаться, где-то увидев как кого-то, как говорит Иаков: «Если в собрание ваше войдет Петр, и войдет и Павел придет, и вы Павлу скажете: „Павел, ты заслуженный апостол, ты очень много, как сказать, принес плода, много насадил церквей, садись, пожалуйста, вот здесь. А ты, Петр, ну что там, плода мало у тебя, ты где-нибудь там постой. То не пересуживаете ли вы и не становитесь ли судьями с худыми мыслями?» Поэтому ко всем людям мы должны относиться одинаково, ко всем братьям и сестрам. Кто принес много плода, кто мало, это рассудит Господь. В наших глазах мы всегда хотим сделать кого-то, как сказать, святыми и какого-нибудь кумира найти, чтобы за ним следовать. Но это тоже показатель жизни по плоти. Это же глава, 3 глава, 9, с 9 стиха. А, нет, 21 стих. «Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше, Павел ли, или Аполос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше. Вы же Христовы, а Христос Божий». Еще один показатель жизни по плоти. Послание Тимофею, 4 глава, 8 стих. «Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей». Тимофей был молодым служителем, таким, я не знаю, сколько ему лет там было, но он был молод, возможно, ему хотелось заниматься спортом, может быть, бегать, может, прыгать, может, гимнастикой. Это ничего страшного в этом нет, но я скажу: если это идет впереди Господа, если я, как гимнаст, я слышал такое свидетельство, я не знаю, насколько верно, я просто слышал. Был выдающийся спортсмен, христианин. По своим показателям он должен был участвовать там в Олимпиаде или где, и он бы занял однозначно первое место. Однозначно. Но соревнования проходили в воскресенье, эти соревнования. А он человек Божий. Что ему делать? Он сказал: «Господи, дай мне победу, чтобы я победил и прославил Тебя там на этих соревнованиях». Нет, он не так сказал. Он сказал тренерам и другим: я не могу участвовать, потому что я человек Божий, в воскресенье мы вместе со всеми идем в церковь, чтобы поклониться Богу, принести духовную жертву, и я не могу участвовать. Его там убеждали: да как ты, да что, да как так можно, сколько, мол, сил потратил, да и ты такой выдающийся. Он говорит: Господь усмотрит, но оставить собрание я не могу. И он пошел на собрание, но пришел день, когда он стал победителем, но не в воскресенье. Понимаете? Может быть, это так, я не знаю. Я не был свидетелем этого человека, но так я слышал. Поэтому, братья и сестры, как вот брат Евгений говорил, нужно питаться, соблюдая, как сказать, и режим, и пищу, разбираться в пище. Также нужно и о духовном человеке печься. Я работал на фуре, я зарабатывал довольно больше, чем теперь. Я работал на автобусе, зарабатывал чуть меньше на фуре, но больше, чем теперь. Но Господь и там показал, не может там христианин работать. Но нельзя там христианину работать. Почему? Одно то, что даже то, что ты в воскресенье не бываешь на собраниях, этого уже достаточно. Если, может быть, здесь есть, наверное, люди, которые скажут: если я не бываю 2-3 раза на собрании подряд, то я вижу, как духовный человек засыхает. Хотя, едя в этом самом, на фуре, когда работал, я еду, включаю там проповеди, еду, включаю прославление, славлю Господа. Но общения нет. Нет общения. Живешь один и думаешь, ты ангел уже. Когда встретишься с людьми в церкви, приходишь на собрание, а там стоит человек или сестра, или брат, который, не очень бы хотел бы видеть. Приветствую, Петр. Я рад, что ты пришел. А ты думаешь: да лучше бы я с тобой и не встретился. Понимаете? Потому что жил один. Когда мы вместе, тогда Господь работает. Тогда, поступив неправильно, Господь говорит: ты неправильно поступил. И Он таким образом взращивает нас. Поэтому, братья и сестры, я говорю не потому, что вы заняли мое место где-то в бизнесе или там на работе, и уйдите оттуда, и я быстренько займу это место. Я люблю вас как братьев и сестер, и хочу, чтобы вы понимали, что я говорю это слово с любовью и с болью в сердце, когда вижу, что брат или сестра по каким-то таким, плотским увлечением, нету его на собрании, он отсутствует и день, и два, и больше. Неправильно. Пересмотрите, пожалуйста. Пересмотрите. Также хочу сказать, что участие наших детей в мероприятиях этого мира, может быть даже хорошее мероприятие, может быть даже станет мисс Вселенной, то есть начав вот от се и будет когда-то мисс Вселенная. Но нужно ли это для Господа? Есть в церкви в Киевской мисс Украины, по-моему, или мисс Вселенная какая-то, верующий человек. Но вы же поймите, что она не может со своими прийти, эталонами и прославить Господа. Она должна быть как девица этого мира, раздеться, быть в купальнике. Чем она может прославить? Чем? Ничем. Поэтому мы народ Божий, народ избранный. Чтобы нам не плакать о детях наших, поверьте, чтобы нам не плакать, пожалуйста, уберегайте их сегодня от каких-либо таких мероприятий, где развивается гордость. Допустим, мой ребенок участвует, или внук, или внучка, там, или сын, или дочка участвует в каких-то мероприятиях мира сего, и он там завоевал большие какие-то награды. о чем это говорит? Он получил бумажку, такую вот бумажку. Получали бумажки такие, окончание школы, диплом там. Ну, не эта книжечка, которая складывается, такая бумажка, которая на стенку. Мой сын занимался спортом, у него много бумажек этих, диплом там первое место, второе, много железок этих. Есть глиняные такие эти медальки. Но все это туфта. Единственное, что оно поможет удалить ребенка от Господа, потому что вырастет гордость. Ребенок будет, не питаясь Словом Божьим, он будет расти, как ребенок этого мира, а тогда придет беда. Смотрите, что какое предупреждение. Притчи, первая глава. Смотрите, что может случиться. И мы часто говорим, слышим, братья и сестры, давайте молиться вот за моего сына, за мою дочь, там вот это, вот он там в мир ушел, вот он это делает. Ну, потому что к молодежи обращаюсь. Пожалуйста, молодежь. Дом молитвы открыт, я уже повторяюсь, дом молитвы открыт. Вы, как молодежь, вы можете организовать здесь молитвенное собрание. Если вы по четвергам не собираетесь на общение, домашнее общение, но это, конечно, нехорошо, потому что не должно быть в церкви ни молодых, ни старых. Мы все одно во Христе Иисусе, дети Божьи. Все дети Божьи. Но если уже вам так не хочется со старыми петь, может быть, эти псалмы, соберитесь в доме молитвы и прославьте Господа. Истинно прославьте Господа. Это будет благословением. Вот я думаю, что те братья и сестры, которые были, попробовали эту бузу, алкоголизм, наркотики, и они сегодня, я думаю, могут сказать: братья и сестры, прекратите вот своих детей туда же толкать, где мы были. Мы были, потому что, ну, шли туда, потому что нас никто не наставлял, у нас эти родители были неверующими. Но сегодня вы верующие, вы можете наставить своих детей, внуков на истинный путь и таким образом сохранить. Притчи, первая глава, с 20 стиха. Смотрите. «Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой, в главных собраниях проповедует, при входах в городские ворота говорит речь свою. Доколе невежды будете любить невежество, доколе буйные будут услаждаться буйством, доколе глупцы будут ненавидеть знания. Обратитесь к моему обличению. Вот, я изолью на вас дух мой, возвещу вам слова мои. Я звала, и вы не послушались, простирала руку мою, и не было внимающего, и вы отвергли все советы, и обличений моих не приняли». И смотрите, какой будет. Господь долго терпелив, благ и милостив, и пока сегодня, конечно, наверняка нет, хотя может уже с некоторыми взрослыми детьми уже, ну, как сказать, приключилось вот это. Они пошли в этот мир, и их сегодня оттуда, я не знаю, как вернуть. Милость Господня только может вернуть. 26 стих. «Зато и я посмеюсь вашей погибели, порадуюсь, когда придет на вас ужас. Когда придет на вас ужас, как буря, и беда, как вихрь, принесется на вас. Когда постигнет вас скорбь и теснота, тогда будут звать меня. Да, действительно, мы зовем тогда: Господи, Господи. И я не услышу. С раннего утра будут искать меня и не найдут меня за то, что они возненавидели знания и не избрали для себя страха Господня, не приняли совета моего, презрели все обличения мои. Зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их. Потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их. А слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла». Вот такое вот благословение тем, которые покорятся Господу. Аминь.
Доброе утро. Я просто продолжу, о чем Петр рассказывал про этого проповедника. Он был проповедником, не просто спортсменом, а проповедником в церкви. И он отменил забег в воскресенье, в котором должен был бежать в финале на 100 метров. Это очень сложная дистанция, кто хоть как-то связан со спортом. Но на следующий день он вышел на дистанцию в 400 метров, то есть они заключили такое соглашение. И опять же, кто знает, 400 метров – это другая немножко дистанция, тоже спринт, но очень сложная. И про него снят фильм прекрасный, и там показано было, как соперники стоят и говорят ему, вот он типа вчера все прогулял, свою золотую медаль-то, а сейчас на 400 метров тут нас семеро, мы его запросто обгоним. Но он выиграл золотую медаль на 400 метров. Там, на следующий день или чуть в тот же день вечером, в общем. Но я хотел не об этом сегодня рассказать, а хотел начать с того, что прочитать немного из Писания. «Ваишмыу эт коль Адонай Элохим, митхолех беган леруах хайом, ваитхаббе гаадам ваишто, мипне Адонай Элохим, бетох эц гаган». «Ваикра Адонай Элохим эль Гаадам, вайомер ло, айекка, вайомер эт колеха, шамати баган, ваира, ки эром анохи, ва эхаве, вайомер, ми егит леха, ки эром атта, гамин гаэц ашер цивита, Левилти ахаль мимену ахальта. Вайомер гаадам. Гаиша ашер нататта иммади хи натена ли мин гаэц. Ва охайль. Вайомер Адонай Элохим. Лаиша. Ма зот асита. Ватомер гаиша. Ганахаш ешиани. Ва охаль. Да, я вижу ваши прекрасные улыбчивые лица, и вы понимаете, наверное, что у нас в собрании так не должно быть. Хотя смею вас заверить, что я вам прочитал диалог Адама и Евы с Богом после грехопадения, где он спрашивает, где они прячутся, он их спрашивает, чего вы спрятались, они говорят, вот мы голенькие, вот, и так далее, и тому подобное. И это, в общем, как бы слово Божие, да, на древнееврейском языке. И я бы хотел сегодня как раз поговорить о нем, немножко рассказать свое свидетельство. Удивительная вещь, да, то есть я думаю, что не удивительная вещь, я думаю, что большинство не поняли, что я читал. Вот, ну, может быть, Адам услышали, да. И поэтому я как бы сказал, что так не должно быть. Хотя, опять же, повторю, да, это вот то слово Божьего, с которого все переводы Ветхого Завета современные, ну, наверное, с 70-х годов сделаны. И, как вы знаете, удивительная вещь, что и промыслительная вещь, что Господь не оставил нам автографов Писания, то есть тех кусков материальных артефактов, да, которые были бы написаны авторами. То есть мы знаем, что в Ветхом Завете было 4 штуки, да, таблички, написанных самим Богом. Первые 2 были разбиты в сердцах Моисея, а вторые 2 утеряны где-то в перипетиях истории. Видимо, когда разрушали храм, там уже римляне ничего не оставили, ни камня на камне. И от Ветхого Завета до нас ничего не дошло. В Новом Завете единственный раз говорится о том, что Иисус писал. Вот, писал он прутиком на земле, если вы помните, когда блудницу, проститутку к нему привели, которую поймали. И, в общем, он писал. Но опять же, вы понимаете, что никто этот кусок земли не выкопал, да, и не подставил под стекло, и до нас это не дошло. Более того, Новый Завет, Евангелие, все 4, послания, автографов у нас тоже нет. То есть те рукописи, которые до нас дошли, они позднее, то есть они не были написаны авторами, не были написаны Марком, Матфеем, Лукой и Иоанном. Послания Павла и других тоже сохранились переписанными. А более того, Павел, как вы, если читали внимательно, до конца многие послания, он свои послания даже не писал, а диктовал. Он их произносил, а в конце, говорил, подписываю своей рукой, писал там 4 буквы, да, Павел, ну, наверное, там по-гречески было по-другому, но не суть важно. И что же тогда такое Слово Божие, да? И зачем оно вообще? Я не зря начал как раз читать с самого начала, да, вот с этого диалога людей и Бога, уже, правда, после грехопадения. Из него понятно, я думаю, что вы все его помните, что они понимают, что им Бог говорит. То есть ни у кого никогда не возникало сомнения, да, что он им что-то говорит, а они не понимают. Он им говорит, почему вы спрятались? Он говорит, мы испугались тебя. То есть они не говорят, пойдем поедим яичницу, да, потому что они не поняли, что он сказал. Да? Они говорят, мы испугались тебя и спрятались. И 2 недели назад я читал отрывок про Самуила, да, про молодого, который в Скинии, они были с Ильей, вот, с Илием. И Бог к нему говорит, он слышит, что его зовут. Не понимает, правда, кто, но понимает, что зовут его. И Бог так чудесно устроил слово свое, дал, да, затем для нас, чтобы быть понятым. И я думаю, что если эта мысль вот сегодня станет ясной в процессе нашего разговора, это будет прекрасно. И, конечно, максимум вот этого желания его случилось в Новом Завете. Да? Евангелие от Анны начинается, в начале было слово. И говорится там о Христе, который пришел и сделал Слово Божие, живое, настоящее, да, максимально понятным для нас. То есть и мы видели его, и ощущали, и жили рядом с ним, да, и его, оно нас пронизывало буквально. И более того, что вот недавно мы праздновали, и православные сегодня празднуют этот праздник, Пятидесятница, да, когда Иисус ушел, он сказал, я пришлю вместо себя Духа Святого Утешителя, и он наставит вас. И вспомните, что произошло, каково было первое явление, да, такое яркое Святого Духа. Что? Шум? Шум непонятно. Знаете, это есть такое в математике понятие белый шум, там нет сигнала. Вот, то есть, да, они начали говорить о великих делах Божьих на языках народов, которые собрались на праздник. И все, кто слушал их, говорит, как же это так? Разве эти люди не галилеяне, там, по-моему, написано, да? Но мы слышим свое наречие. Это самый главный. И там они и прославляли Бога, написано дальше. И это по большому счету, ну, я не знаю, наверное, это сложно всегда говорить про Бога, но Бог, видя вот эти примеры, да, на протяжении тысячелетий с Ветхого Завета до Нового, до Пятидесятницы, и я немножко расскажу про сегодняшнюю ситуацию, мы понимаем, насколько Бог хочет, чтобы мы его понимали. И я, к сожалению, вынужден сказать, что очень многие люди, наоборот, не хотят, что ли, понимать Бога, и не хотят, чтобы другие люди его понимали. Но прекрасный пример из моей личной практики, я вот его рассказываю, всем очень люблю. У меня есть знакомый в Новосибирске, он сейчас диакон лютеранской церкви. Он учился на философском факультете в Новосибирском университете. И там на весь университет была 2 Библии. Славянская одна, которую слависты читали, и одна русская в качестве подсказки. И чтобы получить к ней доступ в библиотеке, нужно было получить письменное разрешение профессора, который вел церковно-славянский язык. И тогда в библиотеке выдавали вот эти 2 книжки, ну, либо 1 из 2, там, кто как дает. Это было еще вот, ну, 80-е, 90-е, такой строгий порядок был. Профессор, может, кто-то его знает, Моисей Рижский, автор нескольких книжек в советское время. И у него было какое-то желание такое узнать Бога, вот, что он схватил, нашел в библиотеке книжку из библиотеки атеистической литературы. Помните, вот кто постарше знает, была такая библиотека вот, со всякими там фольклорными студиями, со всякими пасквилями. И в ней, в этой серии издавалась книжка Лео Такселя, такой был французский пасквилист, который называется «Забавное Евангелие». И оно написано таким образом, без затеи. Он взял Евангелие и все слова как бы перевернул наоборот. Вот. Ну, там не только Евангелие, там еще что-то, но там был список 10 заповедей, перевернутых наоборот. Так вот, этот мой друг Данил, он говорит, я не знал, откуда мне чего узнать, потому что время было, это был Новосибирск, еще время было совершенно вегетарианское. Он взял этого Лео Такселя, взял эти перевранные, наоборот, записи. Заметьте, провидение Божие. Человек хотел напакостить Богу, да, все переврал. А человек в Новосибирске нашел эту книжку, переведенную уже с французского на русский, переиначил все обратно и узнал для себя в жизни 10 заповедей. Вот. Но, к сожалению, да, вот это такой яркий пример, что он запоминается. И... Но сегодня, да, мы с вами привыкли читать Библию на своем родном языке, для кого какой есть, да, то есть кто-то читает на русском, я думаю, что большинство здесь собравшихся, кто-то на литовском, кто-то, возможно, на польском, на английском. Вот. И мне посчастливилось, такое личное вступление, поучаствовать в этом деле. В 98 году в Новосибирске я зашел в отделение библейского общества сибирское, купил книжку, книга «Бытия», такое отдельное было издание, перевод с древнееврейского, называлась такая голубенькая. Вот, я ее прочитал, помню, мне ужасно-ужасно понравилось, как-то так вот и стиль, и подача, и все-все-все. И я помню, что у меня такая мысль родилась, вот было бы здорово как-то поучаствовать, потому что понимал, что все только начинается, 98 год. В 99 году я оказался в Москве и начал изучать еврейский, греческий языки. В 2000 году стал работать в библейском обществе. В 2004 снова пошел учиться и учился до 2008 года. Вот, бесславно в академическом плане, потому что диплом не защитил, но в 2008 году подписал контракт с библейским обществом на перевод книги первой и второй книги царей, над которыми работал 2 года, до 2010, до самого выхода. И вот когда был закончен весь перевод, все было собрано, отредактировано, и он вышел вот такой книжечкой. Есть больший формат, у Вали, по-моему, там еще какой-то запас есть. И в 2015, да, в этом году уже, вышло второе издание, где вот этот текст, ну, 5 лет он пожил, с 11-го, 4 года. 4 года он пожил, было много замечаний, и его еще раз переработали. Вот, и заочно, и очно целую неделю вот люди встречались и с утра до вечера разбирали замечания. И я бы хотел, наверное, добавить к этому, что это был очень удивительный труд. Я, наверное, до сих пор от него еще не отошел, хотя много времени прошло. Во-первых, очень сложный и интересный, вот. А с другой стороны, очень, ну, работа происходила в команде, да, то есть, если вам интересно, не один человек, конечно, делал, по крайней мере, Ветхий Завет. Переводчик сперва делает первый черновик, потом он идет на стол научному редактору, и научный редактор проверяет, все ли там верно и точно по части фактуры, вот там, не знаю, грамматики, да, насколько это можно проверить. Затем после одного прохода это идет к литературному редактору, и он проверяет, насколько там по-русски сказано. Вот, потому что, ну, все переводчики разные, и у нас был замечательный переводчик, который потрясающе переводил ритуальные части вот Ветхого Пятикнижия, где описано о жертвах, там, о вот этом порядке, разламывании, окроплении. Совершенно вот точно, но язык был вот не русский, как бы, до какой-то степени, ну, потому что для нашего, наверное, языка это не совсем та активность, которую интересно описывать. И поэтому вторым проходом проходит литературный редактор и пытается это все переписать красиво, да, ну, или, по крайней мере, красивее, красиво, насколько можно. После этого, когда 2 человека уже проработали, это все с переводчиком происходит, главный редактор делает дополнительную редактуру, да, то есть он еще раз все прочитывает одним проходом и смотрит, чтобы, ну, как-то широким таким взглядом уже, чтобы были соблюдены определенные требования, которые предъявляются к тексту. А когда еще все готовили к печати целиком под одной обложкой, то есть все это еще одним таким широким чесом прошли и постарались сделать верным и понятным. И это вот в каком-то смысле очень трудная работа, потому что я помню, как я перевел первую главу, принес вот редактору своему, вот, и мы ее с ним переписали, просто там белого места в ней не осталось. Вот, и так повторялось почти постоянно, и не только, не только с моей работой, да, но тот же главный редактор, который переводил псалмы, он делился ими с членами команды, которые высказывали заявления, замечания, и тоже переписывал их. В этом смысле он научил как бы терпению и смирению в этой работе. Потому что в какой-то момент, когда ты начинаешь за нее браться, такое человеческое плотское тщеславие очень сильно говорит. Потому что это же твой перевод, это же мой перевод, во что? Вот. И пока это пройдет вот три этапа, и все эти разговоры, да, с людьми, которые, как правило, умнее меня были конкретно, ты понимаешь, что это совершенно не твой перевод. Вот. И перевод, дело даже не в переводе, да, а в том смысле, который там содержится. И это желание Божье, то есть я очень благодарен Богу, что Он поместил меня туда, вот в эту группу людей, для которых вот это желание понять смысл Божьего Слова, оно было очень важным и сильным, и они прикладывали к этому разумение. То есть понятно, что человек свое разумение может прикладывать к чему угодно, да, как виртуозно в носу ковыряться там, или что-нибудь еще, но это действительно достойное применение. И удивительно было, наверное, понять в какой-то момент, что дело даже не столько вот в этих словах, да, которые мы пытаемся, опять же, сделать современному человеку понятным, а в том, как этот перевод будет жить, и как он найдет путь в сердце людей, насколько люди откликнутся на него и будут следовать за ним. И опять же, читая эти тексты, да, вот подряд внимательно, было вот так же очевидно, насколько Бог хочет быть понятым. 2000 лет, да, даже больше, наверное. 2000 лет только Нового Завета, еще можно 1000 или 2 добавить смело Ветхого, то есть 3-4 тысячи лет Бог не устает стучаться в сердце людей и призывать их к себе, и сообщать им эту радостную весть о спасении, главный смысл своего слова. При этом очень много, как я вот уже вначале говорил, да, иногда приходится сталкиваться как переводчиком с некоторым непониманием, да, вот, зачем это все устроено. Особенно, ну не особенно, ну так в моей практике сложилось, что православные очень трепетно относятся, как вы знаете, к церковнославянскому тексту. Вот, и встречаясь там с семинаристами, с учениками, студентами православных семинарий, вот, они говорили, ну зачем вы переводите, вот, тратите деньги, время, силы, печатаете эти все. Ведь чего проще? Есть церковно-славянский перевод, давайте всех научим церковно-славянскому. Вот, и опять же, наш прекрасный исполнительный директор, который был очень остр на язык, он говорил, а почему славянский? Вот у нас есть оригинал древнееврейский. Давайте мы вам... А мы как раз привозили им книжки в семинарии, в том числе и научные. Давайте выучим всех еврейскому языку. Прекрасный язык. Ничего не надо вообще переводить. Никакой погрешности при переводе нет и быть не может. Потому что, ну, это действительно лучшее из того, что до нас дошло. Действительно, я могу вот еще немножко сделать отступление, да, про тексты. Хотя сейчас это одна книжка, на самом деле это собрание по тысячам рукописей и обрывкам рукописей. То есть нет, опять же, то есть полный текст Ветхого Завета довольно собранный вот в одной книжке, довольно поздний, это 10-11 век нашей эры. Хотя написан он был как минимум за 3000, ну за 2 точно, там это считать сложно. То есть и потом нашли кумранские рукописи, которые отодвинули эту планку на 1000 лет назад, и все воскликнули, потрясающий. И оказалось, что 1000 лет назад евреи в Кумране читали тот же самый Ветхий Завет, что и евреи в Египте, и не знаю, где был найден второй кодекс. Вот. То есть они действительно очень точные. И потом немецкие ученые совместно с другими, они собрали все эти кусочки рукописи, сверили там по буквенной, постарались как-то расположить эти разночтения в каком-то разумном порядке, чтобы сейчас можно было взять одну книжку и понять, что вот скорее написано так в одном тексте, в другом так, но скорее всего так, а вот тут точно ошибка переписчика. Такое тоже бывает, и люди в этом уверены. Я говорил, что и то же самое с Новым Заветом. Там тоже рукописи огромное количество, некоторые очень мелкие, они по времени разнятся. И я говорил, что в этом есть определенное промысление Божие, потому что будь у нас какой-то физический артефакт, который бы мы точно знали, что вот это вот, вот эти буквы написал Иисус, я думаю, что вы догадываетесь, что бы случилось. Никто бы не верил в Иисуса, который это написал. Все бы верили, ну, либо в этот кусочек, либо в эти буквы, ну или на крайний случай в музей, где это все хранится, да? Вот. И Иисус призвал нас к вере в Него, да, а не в обладание какими-то физическими артефактами. Вместе с тем, да, вот я рассказал про православных, да, и в то же время протестанты тоже не отстают. У них такой пункт по поводу синодального перевода. Вот, то есть, вот я специально вынес три штучки, да, вот у меня такая, она еще напечатана не в России, а напечатана она, по-моему, в Америке или где-то в Азии, напечатана Объединенными Библейскими Обществами, а издание-то, кто не знает, вот такое вот две колоночки подготовленное, оно было подготовлено в Америке, то есть его набрали американские протестанты в помощь русским протестантам. Вот, и с 1947 года поставляли. Вот, потом, и мы сейчас в Библейском обществе, настолько эта любовь сильна, что мы сделали точную копию, только современную, для современной типографии, которые вот построчно совпадают. Вот, потому что, когда пытались сделать другие издания, где там стихи расположены по-другому или что-то еще, люди говорили, нет-нет, вы что, это же не Библия. Нет, это не Библия. Ну вот мы знаем Библию, там на 293 странице, вот, Первое царство, и вот мелким шрифтом краткое содержание, и потом и было слово Самуилу, и каждый стих обязательно отдельно. Даже не думайте на параграфы разбивать. И в 98 году Библейское общество подготовило точную копию, просто более высокого качества, там, современным технологиям, потому что типографии уже не могли печатать вот это, вот американское чудо, за которое им огромное спасибо. Вот. И протестанты продолжают держаться этого. Хотя сейчас тенденция меняется. Вот вышел современный русский перевод. В Америке было сделано два перевода на русский иммигрантами. Там. В России сейчас адвентисты седьмого дня закончили свой перевод. Он недавно был выпущен в свет. Но, тем не менее, тот же самый синодальный перевод, когда создавался, история его была драматична и по-своему трагична. Потому что начат был он по инициативе Александра I, который совершил французский поход, и вообще был человеком очень набожным. Вот. Но он читал Библию по-французски. Как ни странно, российский император читал Библию по-французски. У него Библия была и Новый Завет на французском. Он возил ее с собой везде, везде читал. И в 1813 году было организовано Российское библейское общество, которое начало печатать сперва церковнославянский и потихоньку переводить на языки народов других Российской империи, там алеутский, татарский, по-моему, они какие-то еще делали. И когда Александр вернулся из французского похода победителем, они ему предоставили отчет, и он их спросил, а почему русские на своем языке читать не могут? Вот, и тогда началась работа над Новым Заветом. Они перевели, выпустили Новый Завет, но потом власть поменялась, все закрыли, часть тиража даже сожгли от усердия, к сожалению. И это все легло в дальний ящик стола, причем настолько дальний, что одного профессора духовной академии вот, уволили, по-моему, или как-то сильно наказали, а одного священника сослали на Алтай. Хотя он знал древнееврейский язык и был в свое время образованнейшим человеком, архимандрит Макарий. Он там на Алтае, с Алтая писал письма московскому митрополиту Филарету, пытаясь возобновить это дело, потому что всех разогнали, вот как при сталинских репрессиях. Митрополит его пытался как-то намекнуть ему, что не время. Вот. Потом просто перестал отвечать. Но Макарий не успокоился и вместо этого перевел на алтайский язык. Он был одаренным лингвистически, вот, Духом Святым, и сделал перевод на алтайский язык. То есть это я просто все к тому расскажу, что Бог хочет, чтобы его понимали, даже на Алтае, алтайцы. Вот, и он там местно чтимый святой, и, по-моему, его даже вся церковь признала. И только когда в очередной раз сменился император, в 1956 году Священный Синод с подачи митрополита Московского Филарета возобновил работу над переводом. Ее поделили между четырьмя духовными академиями, Московской, Питерской, Казанской и Киевской. Они переводили определенные части, Филарет там вроде бы сам еще редактировал. Вот. Но это все делалось в такой осторожности, с такой оглядкой, потому что предыдущий опыт, который был 50 лет назад, закончился трагически для всех участников. То есть там кого-то отстранили, сослали и так далее. С такими реверансами, настолько, ну как сказать, научно криво, как нам рассказывал один историк, как, ну, как это часто водится в России, да, то есть в Синоде заседали умные люди, они вот так договорились разделить работу. Вот. Но потом эта разнарядка пришла в четыре академии. Вот. Начальником, да, или там кто был, канцлер, не знаю, вот, настоятель. Вот. Они спустили это преподавателям Нового Завета или Ветхого Завета. Вот. Перевод довольно сложная работа, и ни один преподаватель такого не осилит. Преподаватель, естественно, спустил это все студентам. Студенты перевели там, поскольку-то собрали и так далее, и так далее. Все это, конечно, поднималось и еще редактировалось. Но я просто хочу сказать еще, что, рассказывая эти, казалось бы, исторические анекдоты, что Слово Божье, да, Бог хочет быть понятым, Он обращается к людям, но дело не в буквах и не в конкретном переводе, а дело в людях, которые это слово слушают. И сейчас протестанты зубами цепляются за этот перевод, говоря, что он самый правильный, самый лучший, ни в коем образом нельзя там ничего менять. Вот. В Англии есть такие же свои, они там за короля Якова держатся. Вот. И у них здесь есть последователи, которые внимательно предлагают перевести на русский язык с английского версию короля Якова. Вот. И мне иногда кажется, что это все сделано для того, чтобы не понимать Слово Божие. То есть человек готов делать все, что угодно, лишь бы ничего не делать. То есть Бог к нему обращается, да, на понятном, как правило, языке. Он сделал все, чтобы быть понятым. А человек выискивает какую-то себе загородку, да, какую-то идею, причину, чтобы не быть понятым, к сожалению. И о ком-то можно это сказать в целом, да? По большому счету. Я думаю, что мы, как христиане, иногда делаем это там, в каком-то своем углу жизни с Богом. Вот тут вот я понимаю, а тут делаю вид, что не понимаю. У кого есть дети, прекрасно это знаешь. Ты им говоришь, приберись. Он делает вид, что он не слышал, и быстро-быстро куда-нибудь там, ой, я там уроки пошел делать, мне нужно срочно погулять, там в туалет, что угодно. Вот, лишь бы не делать. Эта тенденция, к сожалению, присутствует, и я бы хотел, чтобы одним из практических применений вот этого желания Божьего, вот этого разговора о том, что Бог хочет, чтобы мы его понимали, Бог хочет быть понятым, было наше ответное желание понимать его, и не просто интеллектуально, потому что есть действительно много людей, которые много знают интересных фактов о Библии, вот, но не понимают в том смысле, что они не принимают его и не исполняют. Я разговаривал с одним человеком, он говорит, ну что же, вы, говорит, вот мне, говорит, ваш перевод новый не нравится, уже было после выхода и не в России. Он говорит, ну что же вы вот оставили там фарисеев, говорит, ну надо было написать паризим. Вот, я ему говорю, вы знаете, такого слова в русском языке нет. Вот, а если кому-то интересно, кто такие фарисеи, так есть прекрасные словари, да, вот, пойдите туда и, то есть, или адресуйте тому, да, человеку. Вот, понятно. И на этой почве непонятного или не до конца понятного текста сложилась целая культура, когда пасторы или проповедники занимаются разъяснением слов, да, или выискивают какое-то одно слово, которое может быть неудачно переведено, и полчаса говорят о том, как его нужно удачно перевести и понимать. Вот, в результате люди уже совсем теряют смысл прочитанного, вот, и не знают, то есть выйдя из церкви, не знают, что делать. И, конечно, новый перевод отнимает у них работу. Вот. Я далек от того, чтобы как бы говорить, какой должна быть проповедь, да, и на что она должна быть направлена, но у таких проповедников, которые запутывают, условно говоря, паству, вот, такой перевод работу отнимает. Другая тенденция интересная, мне кажется, такая другая крайность антиконсервативная, опять же, существует в богатой на христиан Америке. Там в период борьбы чернокожих за свои права один человек выпустил перевод, который назывался «Хлопковая заплатка», по-английски называется «cotton patch». И он попытался настолько приблизить вот этот вот текст, который был написан, в основном Новым Заветом занимался, удаленный на 2000 лет от нас, да, который в основном принадлежал белым христианам, как вы понимаете, в Америке. То есть они только, по большому счету, имели право читать Библию. Что он его, ну, как бы не переделал, а по-хорошему перевел. Послание к римлянам у него называлось «Послание в Вашингтон». Вот, то есть он все это посадил на американскую почву, и мы сейчас смеемся, но я думаю, что это многих людей заставило понять, о чем говорил Бог. Рабы у него назывались неграми в переводе, а распятие было линчеванием. Вот. Та литературная, ну, как бы, да, такой вот образец. И я думаю, что, да, опять же повторюсь, многие, это, наверное, не тот перевод, который люди там читают постоянно, он сейчас существует как такой раритет, вот, хотя еще даже, по-моему, под авторскими правами, но, ну, людей заставляет понять, да. И одной из претензий к переводчикам, да, как она звучит всегда и тогда, вот и с синодальным, и с более ранними переводами, то, что перевод – это всегда толкование переводчика. Вот. Это абсолютная правда. Перевод – это толкование переводчика, толкование редактора одного, двух или нескольких. Но более того, каждый раз, когда человек читает, да, Слово Божие, он его, может быть, незаметно для себя, но он все равно толкует. И в этом смысле это некоторое доверие части работы, да, то есть, если вы хотите быть честным, нужно выучить еврейский, самому прочитать по-еврейски, вслух или про себя, самому истолковать, взять на себя такую ответственность и самому исполнять истолкованное. И в этом смысле перевод – это тоже такое доверие, да, другим людям, которые, я думаю, что Бог призывает тоже их, части этой работы. И не нужно бояться этого истолкования. Я думаю, что это даже хорошо, да, что люди толкуют, они пытаются понять в этом толк и смысл. Ибо только в Боге он есть, этот толк и смысл. Я еще один пример приведу. Я иногда, когда смотрю, мне кажется, что мир настолько наполнен вот какой-то мишурой абсолютно пустой, что он не может даже обойтись без христианских символов. Вот если вы видите, периодически возникают там скандалы, то нельзя крестики носить, то наоборот их носят. В каждом ювелирном магазине крестики есть. В Новосибирске из-за того, что там распятие на сцене висело, оперу запретили. И опера «Иисус Христос – суперзвезда», которая, собственно, про предательство, она тоже без смысла этого, да, без Евангелия, без Слова Божьего, абсолютно пустая, да, то есть ее нечем наполнить. И этот сюжет просто как бы пытаются перетащить, насколько можно. Можно этому сопротивляться, наверное, можно это как-то использовать, это другой вопрос, сложный. Что еще для нас важно, да? Как мы говорили, что Бог хочет, чтобы мы его понимали. Бог хочет, чтобы мы исполняли то, что мы понимаем. И Марк Твен говорил, да, в Библии меня больше всего тревожат те места, не те места, которые я не понимаю, а те, которые я понимаю. Потому что если так задуматься, то, что мы понимаем, да, простая фраза «будьте святы, как я свят». И большинство, ну не большинство, многие христиане, да, совершенно не переживают, понимая эту фразу. Но ведутся большие дискуссии по поводу платков. Что это значит, как их носить, по поводу волос, длин юбок и так далее. Вот, то есть люди не понимают это действительно, о чем там Павел написал. В его посланиях есть нечто неудобовразумительное даже для его современников, для Петра, который, видимо, читал. Но я бы хотел, чтобы мы обратили внимание на то, что мы понимаем. На то, что Бог сделал для нас понятными. Исполнять услышанное. И вторая часть, наверное, следующий этап для нас не быть препятствием для понимания Слова Божьего. Потому что это очень легко и почетно стать такими обладателями истины, да, и всем объяснять, вот у вас должно быть так, у вас вот должно быть так, у вас должно быть так. И то, что вы думаете, на самом деле ни в коем образе не должно быть. Нет, даже не представляете. И к таким людям Иисус, да, обращался в Евангелии. Говорил, что вы слепые, поводыри слепых. Вот. Накладываете бремя, которое сами не несете. Вот. И заграждаете путь. И я бы хотел призвать, да, тех, кто может сдерживать это желание в себе, препятствовать. Вот. Но наоборот, поощрять желание читать из первоисточника, да и самому понимать это. Потому что нет ничего ценнее этого. То есть на каком бы языке там человек ни читал, да, лучше пусть он прочитает сам и поймет свои две копейки, сможет эти две копейки прожить, чем мы навалим на него кучу. Ну и под конец, как... Да, читайте Библию в разных переводах. И не бойтесь, если кто-то говорит, что перевод не совсем верный. Я думаю, то, что верно, оно всегда найдет себе дорогу. Вот. Ну и я думаю, что это движение, да, по переводу Библии... То есть большинство людей сейчас могут читать Библию на родном языке. Вот. Языков, на которые не переведена Библия, еще очень много, и люди работают над этим. Но большинство людей могут читать Библию, может быть, не на родном, да, я сейчас не буду уточнять статистику, но на одном из языков, который они знают. И люди трудятся, чтобы Библия или Евангелие были переведены на как можно большее число языков. И я думаю, что мы можем за них молиться, вспоминать их в молитвах иногда. Да, даже на извините, тут пришло в голову, что даже на те языки, где уже есть хорошие современные переводы Библии, их делают снова и снова, и это нормально, потому что Слово Божие постоянно нуждается в осмыслении. Давайте помолимся. Господи наш Небесный Отец, Ты святой Бог, Господи, и иногда Ты не такой, как мы. И в то же время, Господи, Ты проделал огромную работу, чтобы мы могли понимать Тебя, Господи. Ты нашел слова, язык, Господи, и способ, чтобы обращаться к нашим сердцам. Ты настолько хотел, чтобы мы услышали Тебя, Господи, что послал Сына Твоего Единородного. Но мы, к сожалению, не смогли Его услышать и распяли Его, Господи, на кресте своими грехами. Господи, Ты послал Духа Твоего Святого, чтобы люди со всех уголков земли могли слышать Твое Слово о Христе, который спасает. И я молю Тебя, чтобы этот Дух действовал, Господи, в каждом из нас, чтобы мы сами понимали, Господи, Твое Слово, чтобы мы исполняли его, Господи, чтобы мы не мешали, но наоборот помогали другим людям понимать его, чтобы Твое спасение, Господи, вошло в каждое сердце, в каждый дом, в каждую страну. Господи, чтобы каждый услышал, Господи, Слово Твое и понял, что это Ты обращаешься к нему и последовал за Тобой. Дабы Тебе была во всем слава и хвала. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.